Вы на канале «Медузы». Это новостной подкаст нашего издания. Меня зовут Владислав Горин. Мы говорим сегодня с Павлом Подвигом, экспертом по проблемам разоружения и руководителем проекта «Ядерное вооружение России». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте все. Я говорю зрителям и слушателям это.
Добрый день.
Наша тема – наступающая эпоха ядерного оружия. Ее объявил не кто-то, а президент Французской Республики. Страна намерена наращивать эти виды вооружений, расширять инфраструктуру, связанную с этими вооружениями в Европе. И предлагаю это обсудить. Как я уже сказал, это подкаст, он называется «Что случилось?». Его лучше смотреть, потому что вместе с видеорядом могут появляться дополнительные разные вещи. Справочки, карты, снимки, видео. Так понятнее и приятнее воспринимать то, о чем мы говорим. Хотя можно, конечно, и по старинке просто слушать на подкаст-платформах. Чтобы не пропускать видео, я про YouTube, подпишитесь, пожалуйста, нажмите колокольчик, так YouTube будет точно знать, что вы заинтересованы, сообщит вам, например, о том, что завтра выйдет Дмитрий Кузнец, выпуск с ним, с военным экспертом «Медузы». Лайки, комментарии – это тоже очень хорошо. Спасибо вам за них, если вы нажимаете, если еще не делаете этого, пожалуйста, вам не трудно, я полагаю. Уважаемый Павел, про ядерную эпоху. Мне кажется, что к Эммануэлю Макрону надо подбираться издалека. Само собой, про Иран мы тоже с вами поговорим. А еще про новости последнего времени по теме про арсеналы США, Китая и России. Но прежде чем про все это говорить, и тем более упоминать новых участников, потенциальных новых участников ядерного клуба, хочется вспомнить, как появилась нынешняя реальность. Та, в которой мы живем, я про 1968 год, как сложился этот статус-кво, про исключение из правила тоже надо будет отдельно поговорить. Как это все сформировалось?
Ну, 68-й год, вы, наверное, имеете в виду договор о нераспространении ядерного оружия, который был в 68-м году подписан. Вступил он в силу в 70-м, но вот, да, 68-й считается такой точкой отсчета. Ну, идея вот такого договора, она существовала какое-то время, и начиная уже в 50-е и тем более в 60-е годы, когда стало понятно, что на самом деле создание, собственно, ядерного оружия – это не является каким-то запредельно сложным процессом. То есть, вот, ну, понятно, что Соединенные Штаты получили оружие в 45-м году, Британия была, там сложная история, но они тоже в этой программе участвовали, то есть, как-то они считали себя, так сказать, вправе, что называется, этим оружием обладать. Ну, естественно, Советский Союз тоже в 49-м году испытал свое оружие. Ну, а дальше уже пошло, в 60-м году это сделала Франция, и в 64-м свою ядерную бомбу испытал Китай. И в тот момент уже, так сказать, были разговоры насчет того, что, как известное рассуждение президента Кеннеди, что вот если все так пойдет, то там будет через сколько-то лет, будет 20-25 ядерных держав, и, соответственно, никому от этого лучше вроде как не будет. Ну, и нашли вот в 60-е годы, нашли понимание, скажем так, взаимное Соединенные Штаты и Советский Союз. Отчасти, ну, там сложный процесс, конечно, но отчасти он был связан с тем, что Советский Союз опасался того, что ядерное оружие будет появляться у европейских стран, и в Германии в частности. И более того, в то время там были реальные... При Кеннеди, по-моему, были реальные проекты по созданию многонациональных сил, предполагалось, что вот европейцы как-то будут этим оружием распоряжаться, ну и вот ничего, так сказать, хорошего, что называется, никто в этом не видел. И идея вот договора о нераспространении, она появилась, и она появилась именно в том ключе, что вот давайте мы как-то договоримся, что мы не будем способствовать процессу распространения. Ну и да, было найдено, то есть вот да, в 68 году в итоге переговоры завершились успешно, договор был подписан, но к нему, скажем так, сначала было такое отношение довольно осторожное, и на самом деле Франция и Китай к нему присоединились вообще уже в 90-е, то есть они были, скажем так, пользовались плодами, но в договоре не участвовали. И что, наверное, важно в каком-то смысле, что договор зафиксировал две категории стран, а именно страны-обладательницы ядерного оружия и все остальные. То есть, и вот для целей договора страны-обладательницы – это те страны, которые создали и ядерный боеприпас, его испытали до, по-моему, 1 января 1967 года. То есть, вот такая отсечка, которая отсекает всех, кроме пяти, а именно Соединенные Штаты, Британия, Советский Союз, и Китай и Франция. И все остальные уже, соответственно, могут либо не присоединяться, либо, что называется, если присоединяться, то только в статусе неядерных государств, это означает, что у них нет, они тогда берут на себя обязательство ядерное оружие не создавать и не приобретать и прочее, прочее. Вот. И вот со временем, на самом деле, договор стал более популярным, скажем так. Сейчас, по-моему, все страны в этом договоре, то есть, скажем так, практически все страны в этом договоре участвуют. Ну, естественно, что ядерная пятерка, вот она естественно, присоединилась и оформила свое участие. Вот. Есть, соответственно, мы знаем, что есть страны, которые обладают ядерным оружием, но к договору не присоединились. Это Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея. Вот. А все остальные, там за исключением, по-моему, стран типа Южного Судана или вот что-то в этом роде, то есть все остальные в этом договоре являются странами, неядерными государствами вот, в целях этого договора. То есть и вот в такой ситуации мы живем уже, ну, там сложно точно сказать, поскольку у Северной Кореи там на самом деле сложный статус, и ее то непонятно, как ее формально считать участницей или не участницей. Они вышли в свое время из договора, тоже там был сложный процесс, и пока, как я понимаю, отношение, то есть позиция вот международного сообщества, она такая, что, в принципе, вот законного статуса, что называется, не участника договора, этот статус оспаривается. То есть, ну, понятно, что фактически у Северной Кореи ядерное оружие, конечно, есть. Вот, и вот мы живем в такой ситуации, когда у нас 9 стран считаются странами-обладательницами ядерного оружия. То
есть... Северная Корея интересна отдельно, можем про нее немножечко действительно поговорить, потому что она была в договоре и вышла, это, кажется, беспрецедентно, но я полагаю, что Индия важнее всего, потому что из индийской ядерной программы, из реакции на нее растет многое из того, что мы сейчас наблюдаем, в том числе на Ближнем Востоке. Индия – пример нарушения статус-кво. Индийцы сказали, мы считаем, что фиксация вот этой привилегии, этой монополии на ядерное оружие – это неправильно. Мы свою разработаем. Договор они не подписывали, ну и сделали, собственно, свою бомбу. Потом это на многих повлияло. В первую очередь я говорю про Пакистан. Захватывающая там, на самом деле, история и очень личная, кстати, да. В 71-м страна проигрывает третью индопакистанскую, отпадает восточный Пакистан, это то, что сейчас называется Бангладеш. И в 70-е у Индии появляется бомба, первое испытание с незабываемым названием «Улыбающийся Будда». Ну, да, хороший способ прекратить быть. Такому даже Будда, наверное, мог бы улыбнуться. В Пакистане Абдул Кадир Хан, инженер и, видимо, чрезвычайно хороший организатор, пользуется секретностью и организует тайную, в общем-то, ядерную программу под видом гражданских проектов, закупает оборудование, приобретает технологии, и Пакистан тоже получает бомбу. В 90-е Индия и Пакистан испытывают заряды, и у них как бы паритет. Плюс Пакистан везет с помощью от Китая, потому что Китай видел в Индии соперника и продолжает видеть. Американцы знали про пакистанскую программу, но не вмешивались, потому что был Афганистан. Пакистан был важен как средство финансирования, снабжения оружием противников Советского Союза, который в Афганистане находился в тот момент и вел войну. И более того, Абдул-Кадир Хан потом и Пакистан вообще способствовали распространению ядерных технологий в Ливию. У Каддафи был проект свернутый, тоже отдельно можем поговорить. в Иран, который сейчас в новостях, в Северную Корею. Верно я излагаю?
Ну, в целом, да, хотя здесь несколько моментов. То есть, ну, во-первых, я скептически отношусь вот к, скажем так, к геополитическому подходу к этим всем делам, что вот Индия стала развивать в ответ на что-то, или Пакистан стал развивать в ответ на что-то. То есть, у каждой, понятно, что у каждой программы были там свои внутренние объяснения, внутренние причины, динамика. В случае Индии очень много играло, большую очень роль играло, так сказать, то, что вот они рассматривали это как статусную вещь, то есть, и, соответственно, то есть усилия были направлены именно на получение вот возможности. Да, действительно, они в 1974 году испытали устройство, но они объявили, что это мирный ядерный взрыв, что, конечно, никого не впечатлило. И они, я так понимаю, что Индия, в общем, очень сильно, скажем так, переживала по поводу того, что вот отсечка была, как они не успели, так сказать, к поезду, что называется. Вот. И, но вот этот, так сказать, статус, это было важно, и понятно, что внутри вот эта вся программа, которая существовала, то есть они использовали это соображение именно для продвижения своего. Но у Пакистана, опять же, можно объяснять это вот тем, что они там чувствовали себя как-то в какой-то опасности в отношениях с Индией, но во многом это тоже была статусная вещь, то есть они себя позиционируют как вот страну, которая, так сказать, находится в конфронтации с Индией, и, соответственно, раз Индия сделает, то мы тоже будем делать. Вот. И, ну, нужно, конечно, упомянуть Израиль, который формально никогда не подтверждал и не отрицал наличие ядерного оружия. Ну, конечно, все, то есть это секрет Полишинеля, то есть все об этом знают, и есть множество свидетельств того, что ядерное оружие было создано. Вот. Ну и вот, да, Северная Корея, там действительно такой немножко интересный случай, когда они сначала вошли в договор, а потом практически сразу стали из него выходить, поскольку стало ясно, что МАГАТЭ будет задавать им вопросы, на которые они не совсем понимают, как ответить. То есть, вот. Но, опять же, я считаю, что у каждого, у всех были свои в этом смысле соображения. Ну и я не думаю, что в итоге на самом деле вот мы, то есть, конечно, все, кто сейчас обладатели ядерного оружия, которые на нее смотрят, они, конечно, гордятся своими, что называется, успехами, но в том числе, например, если посмотреть на Индию, то есть они говорят, что они теперь вот вообще выступают и за разоружение, и там за отказ от производства материалов и прочее, прочее. Ну вот теперь, поскольку они на равных, то есть они очень сильно возражали, конечно, против того, что называется дискриминационным характером вот договора о нераспространении. Вот. Но сказать, что вот у страны-обладательницы ядерного оружия какие-то от этого получили дивиденды в смысле обеспечения своей безопасности, я думаю, я бы так не сказал. То есть история, на самом деле, гораздо более сложная, и ядерное оружие, конечно, какую-то роль в этом во всем играло, но по большому счету не очевидно, что вот те страны-обладательницы, что они как-то в лучшем положении находятся, нежели то, в котором они находились раньше.
Можно будет это отдельно обсудить. Мне кажется, просто ценный проследить эту цепочку из Индостана, из этого региона к Ближнему Востоку, к Северной Африке и к Дальнему Востоку, к КНДР. Потому что Пакистан вроде как способствовал появлению бомбы у Каддафи. Каддафи отказался, да, под международным давлением от своего ядерного проекта. Собственно, бомбу-то он и не получил. Но для многих это стало уроком, в том числе для Кимов – которые поняли, что как бы сложно ни было, тяжело, но делать бомбу нужно, и средства доставки нужно делать. Если ты пойдешь на поводу у Запада, то Запад тебя может предать. Ну, собственно, Ливия подвергалась бомбардировкам, и когда власть Каддафи зашаталась, этот внешний фактор был довольно существенным. Кажется, многие извлекли из этого урок. Не только Кимы в КНДР, но и, видимо, Айталы в Иране, и у них более мягкая эта форма, что ли. Нам не то, что прям бомба нужна, но хочется иметь ситуацию, когда мы ее вот-вот можем сделать и не будем пересекать некоторых красных линий, но при этом чуть что сможем обеспечить свою безопасность. Полагаю, что кто-то сейчас в Тегеране думает, что, может быть, надо было и делать, а сейчас уж точно надо делать, раз такое происходит, раз нам бомбы на голову сыплются и нашего верховного руководителя убивают. Это вот к вопросу про большую безопасность. Разве КНДР, Ливия, теперь Иран не показывают, что, особенно если у тебя такой специальный режим политический, то бомбу хорошо бы иметь.
Ну, здесь ситуация такая, что лучше не иметь специального режима, что называется, в этом смысле. Вот. И связь, собственно, с бомбой, она здесь немножко более сложная. То есть, вот, например, посмотреть на, то есть, мой любимый в этом смысле пример, посмотреть на Северную Корею, да. То есть, вот, то есть, да, конечно, вот это все говорят, что вот, да, Северная Корея, вот теперь у них есть бомбы, теперь их, так сказать, никто там не захватит и ничего с ними не сделает. Вот, никто режим у них менять не будет. Но вопрос, мой вопрос всегда такой, что, ну вот, а сколько раз пытались сменить режим в Северной Корее, там, с 53-го года, когда закончилась там война, до 2006-го, когда у них, когда они произвели испытания. Вот, и ответ, что, в общем, ни разу. То есть, бомба здесь, скажем так, роли специальной, на мой взгляд, не играет. То есть, есть, опять же, есть другие соображения. А точно так же, скажем так, вот если говорить про Иран, например, который, понятно, сейчас во всех. То есть, ну, наверное, можно сказать, что вот если бы у Ирана было, так сказать, ядерное оружие, то, наверное, бы, так сказать, Соединенные Штаты не решились бы вот такие бомбардировки вот, начинать. Но, опять же, если мы говорим о безопасности вот, страны, общества, в целом даже страны, даже режима, вот, то, опять же, можно вполне сказать, что наилучшей защитой против вот такого рода действий Соединенных Штатов было бы, вот, скажем так, реориентация политики Ирана, руководства Ирана на те действия, которые, собственно, вот все эти лозунги по поводу противостояния с Израилем, противостояния с Соединенными Штатами, поддержка разного рода сил в регионе, и я думаю, что, так сказать, если бы Иран вот этими всеми вещами не занимался, то они бы, так сказать, существовали гораздо более спокойно и были бы защищены от такого рода действий. Вот, то есть...
Ну, вам тут скажут, что Венесуэла ничем таким не занималась. В начале 2026 года прилетели американцы и президента захватили с женой.
Ну, да, и Венесуэла, на самом деле, может быть, и даже в лучшем положении сейчас находится. То есть, понятно. Вот, то есть, с одной стороны, вот что-то так сильно вот сказать, что... Если у вас, так сказать, то есть, да, можно говорить, что если у вас есть, так сказать, ядерное оружие, то на вас, так сказать, никто вроде не нападет. Что, ну, в общем, наверное, да. Но, скажем так, находитесь вы в лучшем положении или нет, это, на мой взгляд, определяется, в общем, другими факторами, которые не обязательно, так сказать, связаны с наличием или отсутствием ядерной бомбы.
Ну, большая часть стран на планете и большую часть истории человечества режимы были примерно такими, автократичными, да, если самое общее слово использовать. Демократия – это исключение, и при демократии живет меньшинство до сих пор. Так что, кажется, это более естественная логика, чем та, которую вы излагаете. Во-первых, когда у тебя недемократичное правление, во-вторых, оно, это правление, этот режим стремится обеспечить собственную безопасность вот такими средствами, приобрести какой-то какие-то решающие преимущества или в военном смысле иметь какой-то такой рычаг, который сильно повышает издержки в случае нападения на тебя. До ядерной бомбы у Северной Кореи это была артиллерия. Это была артиллерия, которая прямой наводкой могла по Сеулу ударить и разрушить этот город, эту гигантскую агломерацию.
Ну, да, ну, здесь, опять же, вот то, с чем всегда приходится иметь дело в этих разговорах, это вот с представлением о том, что вот ядерная бомба – это такая вот волшебная палочка, которая, так сказать, все вопросы решает, что называется. А, на мой взгляд, это совсем не так, и вот, ну, даже вот представьте, ну, вот есть у вас, вот возьмем нынешнюю ситуацию, Иран уже, так сказать, дальше вроде... Дальше некуда, что называется. Вот представьте, вот была бы вот у Ирана сейчас, так сказать, бомба. И что? То есть, вот как, если поставьте себя на место, вот, так сказать, этих руководителей Ирана и спросите, так сказать, ну, а вот как бы вы, так сказать, ее использовали? То есть, вариантов не так много, так сказать, поскольку либо вы, так сказать, пытаетесь там уничтожить какие-то военные цели, там, авианосец, например, или что-то еще, вот, но либо вы начинаете, так сказать, или угрожать, или непосредственно вот атаковать гражданское население, как убивать там сотни тысяч людей, вот, но не очевидно мне на самом деле, что вот даже в таком апокалиптическом вот сценарии, не очевидно, что если Иран решился бы на вот такой шаг, вот, ну, я думаю, что с большой вероятностью можно было бы предполагать, что, так сказать, Иран как, то есть режим был бы свергнут извне, скажем так, объединенными усилиями всех объединившихся, что называется, включая и те страны, которые, скажем так, может быть, считаются, поддерживают Иран. То есть, я имею в виду, так сказать, и Китай, и Индию, и даже, может быть, и Россию. Вот, поскольку все-таки я не думаю, что вот порог, так сказать, терпимости по отношению к там, убийству, опять же, так сказать, сотен тысяч людей, что он на самом деле несущественным. Он есть. И если это правильно сделать, то цена такого, так сказать, решения, она может быть, и, скорее всего, будет исключительно высокой.
Ну, и правда в том, что никто не проверял вообще-то, как это могло бы сработать. Поэтому рассуждение ваше слышим, понимаем, учитываем.
Да, насчет порога, то есть очень, очень в этом смысле, на мой взгляд, очень важное, интересное наблюдение, которое заключается в том, что вот по большому счету никогда в человеческой истории приказа вот, о применении ядерного оружия с целью там, убийства, так сказать, десятков, сотен тысяч людей не было. И даже если вы посмотрите на то решение, которое принималось в 1945 году в Соединенных Штатах, то есть там была очень, так сказать, сложная история. И вот не было такого, что вот они там сидели, так сказать, президент Трумэн сидел, так сказать, думал, а вот, так сказать, там, применить бомбу, убить, там, так сказать, разрушить полностью Хиросиму, убить там, сколько это, 40, 50, 70 тысяч человек или нет. Вот, не было такого. То есть, это было, так сказать, в каком-то смысле, вот, был процесс, который вот привел к такому действию. И Трумэн, в том числе, как он, по большому счету, он, так сказать, когда узнал о том, какие последствия этих бомбардировок, он, на самом деле, ужаснулся, и он, так сказать, сказал, что вот с этого момента никогда без моего, так сказать, явного, четкого разрешения никаких, никуда ничего применяться не должно. Вот, то есть, здесь вопросы есть, на самом деле, по поводу порога на такое решение.
Хорошо, давайте поговорим про страны, которые подступались к созданию своей ядерной бомбы и которые могут быть близки. У меня есть список, и я могу просто с очень коротким комментарием по нему пройтись. Буду рад, если вы меня остановите и поправите. Южная Африка, наверное, самый удачный, да, пример. ЮАР сделала заряды, потом сама разоружилась под международным давлением и под влиянием внутренних процессов, демонтажа режима, подписала договор о нераспространении. Хотя нет, самый лучший, конечно, с точки зрения, я полагаю, политиков этой страны, пример – это Израиль. Мы упоминали, что Израиль не говорит, есть у него или нет. Все знают, что есть. Бывшие политики иногда проговариваются, перечисляя, например, ядерные страны, называют свою. Ирак – самый неудачный пример. Была мирная программа, вероятно, была, да, кажется, военная тоже. Возможно, они хотели, как и Иран, быть в шаге от бомбы, но сначала 91-й год, буря в пустыне, потом вторжение 2003-го, все это забыто. Близки к созданию могут быть, могут это сделать, но не хотят, вернее, так правильно формулировать. Япония, Южная Корея, Германия – достаточно развитые технологические державы, которые по политическим соображениям не обзаводятся таким оружием. Не очень, кажется, про это вспоминают часто, но вообще-то Бразилия. В Бразилии была военная программа, они ее свернули. Ну как свернули? Не до конца, законсервировали. У Аргентины была своя военная программа. У Чили военной не было, была мирная. И Чили принципиально выступает за как раз нераспространение. Я еще забыл Саудовскую Аравию, конечно, потому что саудиты прям говорят, что если Иран обзаведется, то и мы обзаведемся. Кажется, никого не забыл, да? Вот претенденты на вступление в клуб, если желание появится.
Ну, там много было разных. У Швеции была программа, там вот есть, которую они закрыли, то есть там была реальная программа. Были, по-моему, какие-то работы или, во всяком случае, обсуждения там и в Швейцарии в свое время, и где-то еще. В Тайване были попытки что-то начать, так сказать, американцы там это все прекратили. По-моему, даже в Южной Корее тоже Соединенные Штаты надавили. Там, нет, история, на самом деле, она богатая в этом смысле. Вот. Но в итоге, как, опять же, можно видеть, если вы начинаете, вот, что называется, прикидывать, а что вам с ядерное оружие, так сказать, для чего оно может вам пригодиться, то есть ответ там неочевидный. То есть, и вот, опять же, там Бразилия, Аргентина, если возьмем, да, то есть, вот они в свое время, да, то есть, у них были программы, и, по-моему, это было все во времена, когда у них там было, скажем так, не совсем демократическое руководство. Вот, но потом они решили, так сказать, а смысл в этом во всем? В чем смысл, так сказать, всей этой деятельности? Они договорились, вот они сначала или одновременно договорились между собой, что они будут друг друга проверять, что у них там ничего нет. Вот, и потом пригласили туда МАГАТЭ, присоединились к договору о нераспространении. То есть, и в итоге, я думаю, что есть очень хороший аргумент в пользу того, что... Так сказать, вот, то, что они решили, что им ядерное оружие не нужно, что в итоге они в лучшем положении находятся сейчас между собой, нежели если бы они пытались это все продолжать. То есть, опять же, вот траектория всех этих, так сказать, рассуждений и прочего, она, опять же, она довольно сложная, и понятно, что да, вот есть инерция, есть вот эта идея волшебной палочки, которая вроде как существует, но на самом деле, когда, опять же, вы начинаете смотреть, а что конкретно вам, так сказать, вот это ядерное оружие даст, то на самом деле не очевидно. Даже, ну вот посмотрите на Израиль, например, да, то есть вот, и я думаю, что вполне можно сказать, что если у Израиля вот сегодня есть какие-то вопросы, так сказать, безопасности, которые у них, в общем-то, есть, вот, то наличие или отсутствие у них ядерного оружия, на самом деле, им эти вопросы решать никак не помогает. То есть, это там, на самом деле, более сложные задачи, а именно там, устройство какой-то структуры безопасности в регионе, какое-то налаживание каких-то отношений с соседями, какое-то установление, скажем так, у соседей более дружественных, так сказать, режимов и прочее, прочее. То есть, вот, но ничего это, ничто из этого, так сказать, на ядерное оружие никак в этом процессе не участвует. И более того, даже вот когда было, так сказать, были же и в 73-м году были нападения на Израиль, то было известно и Египту, и Сирии, что да, у Израиля есть ядерное оружие, но они ничего, их это не сдержало, и, скажем так, проблема была, так сказать, решена совершенно без применения чего бы то ни было.
Ну, вы рационалистично рассуждаете, может быть, даже слишком. А первый аргумент, как к револьверу, да, все время рука тянется, когда у твоего соседа, контрагента, есть такая штука, есть такой аргумент, и тебе хочется. Вы говорили, что для Индии это был скорее вопрос престижа. Ну, престиж – это хорошо, но если у тебя есть с соседним Китаем буквально территориальный, неразрешенный до сих пор спор, а у Китая есть бомба, ну, тоже хочется обзавестись. И сейчас, когда Россия воюет в Украине, Польша, например, на высшем политическом уровне заговаривает, степень ответственности этих разговоров можем отставить, важен сам рефлекс. Да? У русских есть, нам бы, может, тоже нужно иметь, несмотря на то, что мы в Европе, в НАТО и все такое. Про Украину, ну, не знаю, тоже иногда говорят, но там, кажется, чаще говорят российские власти или там какой-нибудь СВР, что киевский режим вынашивает планы. Тут не знаю, но сам по себе этот рефлекс как будто бы не уходит ни у кого в разных регионах в разное время.
Ну, опять же, я еще раз говорю, что это все как есть. В моем понимании, вот это то, что все эти разговоры, которые мы видим, это, скажем так, ну, это следы вот этого самого отношения к ядерному оружию как какой-то, так сказать, волшебной палочки. То есть, вот, так сказать, махнули, и вот оно вроде бы все наладилось. А на самом деле совсем нет. А, ну, вот я как раз, то есть, если посмотреть, как могло бы выглядеть вот противостояние, скажем так, чем бы могла помочь... Чем бы могло помочь ядерное оружие там, какой-то стране, соседней с Россией? Вот. И ответ, на самом деле, да, в общем-то, ничем. Потому что, то есть, опять же, если, даже если на вас нападают, да, то есть, ну, вот что вы можете? Вы можете, так сказать, угрожать, там, применить ядерное, так сказать, оружие. Что вы будете делать? Вы будете по Москву бомбить? Вот. Ну, опять же, цена вопроса может оказаться, на самом деле, так сказать, очень высокой. И есть и, более того, так сказать, делали, то есть, разные устраивали, что называется, штабные учения, игры и прочее, прочее. То есть, и более того, вполне возможен вариант, что, так сказать, вот агрессор, он, так сказать, как, он будет готов это дело, что называется, стерпеть и продолжать свое, так сказать, наступление. Вот, то есть, или может, так сказать, ответить, так сказать, ударить в ответ. То есть, и в итоге совершенно не очевидно, что, так сказать, вы окажетесь в ситуации, которая хоть сколько-нибудь, так сказать, лучше с точки зрения любой. То есть, вы все равно, то есть, да, ну, например, можно посмотреть на вот, ситуацию в этом смысле, там, Северная и Южная Корея. Вот, так сказать, понятно, да, в Южной Корее они все говорят, вот, да, нам теперь, чтобы сдержать, так сказать, Север, нам нужно, так сказать, иметь свое ядерное оружие. Я всегда говорю, а какая ваша, так сказать, теория победы в этом случае? То есть, вот, потому что, ну, то есть, если есть угроза того, что Север, так сказать, ударит и будет реально там нанесет удар по Сеулу или почему-то еще. Ну, то есть, ну, в принципе, наверное, то есть, да, можно представить, что, так сказать, Юг может ответить и там разрушить Пхеньян и что-то еще. Но Сеул-то все равно будет разрушен. То есть, ничего, то есть, как, если что-то, если вы каким-то образом хотите себя обезопасить, то ответ, он лежит, так сказать, в другой области. То есть, надо как-то иметь какие-то другие рычаги. Вот. Что, конечно, сложно, но как раз в этом и проблема, то, что решения, которые реально вашу безопасность улучшают, они сложнее. То есть, а решения, которые вот говорят, что а вот давайте мы себе приобретем ядерное оружие, они, как я всегда говорю, что это из разряда тех так сказать, случаев, когда мы знаем, что у каждой проблемы есть простое, быстрое и неправильное решение. То есть, вот оно так и есть. Опять же, можно посмотреть на вот эту всю историю с Европой, с НАТО, с ядерным американским зонтиком и прочим, так сказать. Вот, когда тоже можно... То есть, естественно, конечно, когда они сейчас смотрят на Россию, которая, так сказать, выглядит агрессивно и таковой, в общем-то, является, они, конечно, не чувствуют себя, так сказать, сильно в безопасности. Это видно, так сказать, что у них... И, в общем, есть на то основания. Но вопрос же опять в чем? Что, а как мы дошли до жизни такой, что называется? А дошли, на самом деле, примерно так, что вот было вот это понимание, что ага, вот есть американский зонтик, вот мы теперь сейчас им прикроемся, и, так сказать, мы все, так сказать, кум-королю, мы, значит, у нас все проблемы решены. И вот эта иллюзия того, что, так сказать, ядерное оружие вас, так сказать, американское защищает, она, в общем, привела к тому, что, скажем так, никто не заботился сильно о каких-то вещах, которые реально могли бы ситуацию в смысле безопасности улучшить. Там и был договор, например, о сокращении обычных вооружений в Европе, который, так сказать, ушел в небытие, который можно было над ним работать, и он бы реально мог обеспечить гораздо более надежную рамку для безопасности. Вот. Ну, а когда, опять же, когда момент пришел, вот оказалось, что, так сказать, во-первых, европейцы вот оказались в той ситуации, когда и договора о сокращении и вооружений нет, обычных, и, соответственно, Россия имеет вот какой-то потенциал, и плюс по поводу американского зонтика тоже, так сказать, есть большие сомнения, и вот они вот начали, так сказать, думать о том, что им делать. И опять же, те попытки их сказать, что вот давайте мы теперь свое какое-то, так сказать, европейское или какое-то еще, или вот к французам пошли, вот, это все тоже в пользу бедных, так сказать, это ничем им в смысле вот сдерживания, так сказать, то есть обеспечения безопасности перед лицом вот, так сказать, да, будем говорить, так сказать, агрессивной России, ничем им это не поможет.
Я про Европу хочу вас все-таки спросить потом отдельно и процитировать Макрона, потому что ваша логика понятна, хочется понять видение будущего Эммануэля Макрона и многих-многих других политиков. Но сперва вы очень интересно сказали про Россию и про Иран, мне кажется, надо договорить. Вы произнесли, что у любой проблемы есть быстрое, простое и неправильное решение. Но мы прямо сейчас наблюдаем быстрое, простое и неправильное решение в смысле нанесения ударов по Ирану с целью подорвать или отсрочить, или уничтожить вовсе, что кажется нереальным, да, но так заявлена цель ядерной и ракетной программ, плюс смещение режима. Смещение режима не будем обсуждать, его не случилось, непонятно, что там будет, но ядерные и ракетные программы тоже, кажется, уцелеют. В этой логике, когда одна страна действует быстро, неправильно, другая страна тоже будет действовать, кажется, даже если не быстро, то неправильно. Ну, то есть, все равно создавать бомбу. Как вам кажется, Иран при сохранении действующего политического руководства обречен, что ли, на создание ядерной бомбы? Вот уж теперь-то они все равно ее постараются доделать?
Не обязательно. То есть, на самом деле, как? Ну, полностью исключать такой возможности, конечно, нельзя. Но, опять же, мы как? То есть, надо понимать, что... Вопрос здесь в том числе и в цене, так сказать, такого решения. То есть, ну, опять, даже формально давайте. Вот Иран до сих пор, при всех, так сказать, вот его приключениях, он, тем не менее, остается
в договоре о нераспространении ядерного оружия. То есть, соответственно, это, здесь обязательства определенные есть. Соответственно, если они начнут выходить из договора, ну, то есть, я думаю, что, скажем так, можно пытаться, во всяком случае, при, вот, если говорить о каких-то медленных правильных решениях, вот, то можно пытаться скоординировать усилия, потому чтобы, так сказать, Иран изолировать, скажем так, достаточно надежно. То есть, и привлечь и Китай, и Россию, и других, и которые, в общем, там будет понимание, поскольку может быть понимание. Здесь, опять же, все зависит от того, как вы, так сказать, смогут ли Соединенные Штаты вот этот процесс организовать и привлечь на свою сторону. В принципе, это возможно. Вот, там, установить полную блокаду, там, полностью изолировать санкции и прочее, прочее. То есть, это все можно делать. И, в принципе, то есть, вот представить себе, что руководство Ирана пойдет на выход, на разрыв с договором о нераспространении, ну, можно, но, в общем, у этого есть существенные минусы. Все-таки это не Северная Корея, которая, так сказать, у которой есть более, скажем так, несколько другая система жизни устроена. Вот. И смогут ли они, захотят ли они как-то, Иран, я имею в виду, пытаться сделать что-то, так сказать, скрытно? Ну, там возможностей не так много на самом деле. И, опять же, здесь можно с этим работать. И более того, опять же, возвращаясь к, так сказать, медленным и правильным решениям, то есть, в свое время, так сказать, был же процесс по соглашению об ограничении иранской программы в 2015 году, которая, в общем, то есть, там было во многом гораздо надежнее того, что, так сказать, получилось вот сейчас. И, опять же, здесь вопрос в том, скажем так, какими, то есть инструменты самые разные, и я бы на самом деле не считал, что вопрос о том, что Иран вот сейчас начнет создавать свою бомбу, что он решен. Он еще не решен, и на этот, то есть там тоже можно влиять на эти решения.
Хорошо, про Россию, про соседей России. Вы приводили гипотетическую ситуацию, а что, если бы конфликт был между двумя ядерными державами? Например, Украина не отдала, да, по этому процессу 1994 году, по Будапештскому меморандуму, советскую часть арсенала в Российскую Федерацию, и у нее бы был. Это гипотетическая ситуация. Фактическая, что мы видели в 2022 году, что Россия, как ядерная держава, воюющая с неядерной, умудрялась получать тактическое преимущество. Может быть, у вас другая трактовка, но мне это представляется следующим образом. Российская армия, потерпев поражение профессиональное, нужно и было время на то, чтобы пересобраться, уйти в оборону, закопаться, абсорбировать тех срочников, которых, прошу прощения, не срочников, а мобилизованных, частично мобилизованных, которые были набраны. И в этот момент мы видели и с вами обсуждали немало заявлений про то, что... А почему бы Российской Федерации не нанести ядерный удар тактическим зарядом где-нибудь в степях Восточной Украины? А почему бы нам таким образом не показать свои возможности? И кажется, это работало, это было сдерживающим фактором для западных союзников в предоставлении помощи Украине. То есть Москва постоянно, это превратилось в какой-то навязчивый дурной мем, говорила про красные линии, говорила, что мы очень опасны, и у нас есть такой аргумент, как ядерное оружие. Мы можем его использовать, да, ограничено, но тем не менее мы покажем, и это откроет новую, неприятную для всех реальность, поэтому вы, пожалуйста, подумайте, предоставлять ли дальнобойное оружие. И это работало. Ну, на самом деле, Украине, наверное, можно было быстрее дать то, что она и так потом получила. Но вот этот процесс предоставления помощи стал медленным из-за того, что Россия ядерная держава, и она показывала свою возможность или там возможности применения ядерного оружия. Разве это не было действенным?
Не очевидно. То есть, и более того, то есть, если вот посмотреть на так сказать, то, что происходило в том числе в 22-м году и прочее. То есть, то на самом деле Россия, да, Россия с самого начала, 24 февраля, президент заявил вот, последствия, которых вы никогда не видели и прочее. То есть, это было явно, конечно, это была явная отсылка, явная угроза, так сказать, ядерного сдерживания.
Ну и добавим орешник, да? Орешник пару раз использовался
сейчас.
Именно
нет, для вот здесь этого. Сейчас, вот здесь как раз, да, здесь момент немножко более сложный. Но если проследить вот официальное заявление и то, что говорилось, то, на мой взгляд, я совершенно убежден, что никогда ни в какой момент речи о применении ядерного оружия против Украины в Украине не было. То есть, нет никаких свидетельств, то есть, во-первых, не было и на уровне риторики, то есть, никогда не говорилось о том, что вот мы, скажем, Россия тут может применить что-то на поле боя, и вся основная красная линия, то есть, единственная, на мой взгляд, красная линия, которая существовала, это прямое участие Запада в военных действиях. И эта линия была выдержана, она понималась с самого начала, и в этом смысле все было сложно. И даже в самый, что называется, вот, наверное, сложный для нынешнего российского руководства момент, когда осенью, в сентябре 22 года, вот эти все, когда мобилизация была объявлена, и даже тогда, так сказать, если посмотреть внимательно, что президент России говорил, то вот эта вот угроза, так сказать, она была направлена в сторону, так сказать, Запада. И опять же, на мой взгляд, то есть, понятно, вы же понимаете, что даже вот на риторическом уровне, то есть, одно дело, когда вы говорите, что вот, так сказать, внутри или как угодно, так сказать, вы говорите, что вот мы готовы защищать там суверенитет России в данном случае всеми там способами, если вот на нас будут, так сказать, нападать, то мы готовы применить ядерное оружие. Это такой вот, то есть, ну, это классический в каком-то смысле аргумент сдерживания. Вот, да. И совершенно другой месседж, совершенно другое сообщение, когда вы говорите, вы знаете, мы можем применить ядерное оружие, потому что у нас вот там армия как-то не очень удачно выступает. То есть,
ну, совершенно разные. Так и не записано, что нанесение неприемлемого ущерба будет означать, что мы применим ядерное оружие. Там записан некоторый автоматизм, который не работает, конечно, нет там никакого автоматизма, но эта угроза, она звучит, и она так и работает.
Ну, она, нет, ну, правильно, но она звучит, она везде, то есть, во-первых, в документах записано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае, ну, до 24 года, в случае агрессии, вооруженной агрессии, которая ставит под угрозу, до 24 года было само существование государства, а потом было, что суверенитет и территориальную целостность, как-то так. Но это уже 24-й год, ноябрь, то есть, это уже, так сказать, мы те моменты все проехали. Вот, ну, и вы же понимаете, что, так сказать, под угрозу существования, так сказать, Российской Федерации на самом деле никто не ставил. И даже в смысле вот, территориальной целостности, ну, тоже, в общем, все же понимают, и это видно по тому, как страны голосовали в ООН в том числе, что вот эти все новые территории, что это, так сказать, не есть территория, так сказать, которую Россия имеет право защищать. И опять же, я говорю, что это мы опять идем вот к этому вопросу о том, что, так сказать, ну да, вот имеет право применить. А применить куда? Применить зачем? Применить с какой целью? И я бы не... То есть, я считаю, что нельзя недооценивать вот ту цену, так сказать, этого вопроса, которая реально существует. И вот та реакция, которая была на вот эти все опасения по поводу применения, так сказать, ядерного оружия, она показала, что на самом деле реакция исключительно негативная. И на мой взгляд, она сыграла очень большую роль в том, что, так сказать, эти разговоры утихли. Даже при том, что я считаю, и есть тому свидетельство, что серьезных никаких расчетов на применение ядерного оружия именно в Украине и против Украины у России никогда не было. То есть здесь есть тому свидетельство, что американцы, конечно, переживали по этому поводу, но американцы очень часто переживают по поводам, которые они сами себе придумывают, и которые они потом могут сказать, что вот вы знаете, была такая большая опасность, а мы такие, так сказать, мы эту опасность ликвидировали. Вот это из этой серии, так сказать, там гораздо более сложная история, на мой взгляд, и опять же, вот, собственно, опасности или вариантов, при которых Россия применяла бы оружие именно в Украине, этих вариантов не было.
Про Орешник, мне кажется, вы еще хотели сказать, как про демонстрацию возможности доставки.
Да, про Орешник немножко другая история, но тоже, скажем так, то есть вы же понимаете, что идея, то есть вот как я говорил, что вот была, так сказать, одна четкая красная линия, а именно прямое участие, и в этом смысле понятно, что российскому руководству нужно было как-то, так сказать, с этой красной линией, так сказать, что-то делать. И конечно, они, то есть в Кремле были совершенно недовольны и поставками вооружений, и, так сказать, тем более вот этими всеми разрешениями на удары и прочее. То есть, но, скажем так, сдерживание, оно работало в обе стороны. То есть, с одной стороны, понятно, и механизм был примерно такой, что все понимали, что если... Почему же боялись, почему боятся до сих пор, я уверен, прямого столкновения? Не потому, что кто-то там, так сказать, что называется, погибнет или что-то будет повреждено, а боялись того, что, так сказать, прямое столкновение приведет к тому, что это все запустит процесс эскалации, которую, ну, конечно, вроде считается... То есть школа, которая говорит, что можно ее контролировать, но вот уверенности в том, что ее контролировать ни у кого нет. И более того, так сказать, даже те же, так сказать, американские военные, там есть знаменитое выступление комитета начальника штабов несколько лет назад, который говорил, мы эти все сценарии, мы их прокручиваем, так сказать, там очень много раз, и каждый раз это кончается полным апокалипсисом. То есть, опять же, мы не знаем, уверенности в том, что его удастся удержать, ни у кого нет. И поэтому, так сказать, все, то есть обе стороны в этом случае стараются, скажем так, избежать вот этих всех, так сказать, начальных шагов эскалации. И ведь Орешникам тоже, так сказать, этим, то есть это был сигнал именно такой, который, с одной стороны, это был сигнал, который, да, продемонстрировал, что принципиальная возможность использования такого рода систем против, так сказать, стран НАТО, она существует, и, так сказать, было выражено какое-то, так сказать, недовольство вот тем разрешением на атаки, которые были, и, на мой взгляд, в общем, по большому счету, можно сказать, что это сработало. В том смысле, что сигнал был получен, так сказать, и Соединенные Штаты как-то... То есть, атаки потом продолжились, но это уже, так сказать, не было так демонстративно и прочее, прочее. То есть, вот все, так сказать, как я понимаю, в тот момент все согласились, что да, вот, так сказать, определенная красная линия существует, и вот давайте, да, мы о ней мы помним. Вот, то есть, примерно так.
Под конец давайте про новую ядерную эру поговорим, тем более, что это в заголовке. Мы с вами, в общем-то, обсудили, вы уже объяснили про европейский подход, но я для порядка процитирую. Эммануэль Макрон, президент Французской Республики, держал речь 2 марта. Это было на базе атомных подводных лодок Иль-Лонг, и он сказал, цитата, «Следующие 50 лет будут эпохой ядерного оружия. В настоящее время мы переживаем период геополитических потрясений, чреватых рисками. Мы должны укреплять наш потенциал ядерного сдерживания перед лицом многочисленных угроз и тщательно продумать стратегию сдерживания на европейском континенте, неукоснительно соблюдая наш суверенитет». Он также сказал, что мы на подлодку разместим баллистические ракеты, не будем отчитываться о ядерном арсенале, европейские партнеры будут частью этой стратегии, инфраструктура, включая авиацию, будут по всему континенту. «Наступает тревожное время», сказал он, «надо полагаться на себя и европейцев в деле собственной обороны». Вы сказали, что это прощание с американским зонтиком, хоть хочется пошутить, замена его на Шербуржский. Ну, какие уж тут шутки. В общем, понятно, что в условиях, когда Европа зависит от Соединенных Штатов, а в Соединенных Штатах может появиться президент, который скажет той же самой Европе «отдайте Гренландию», хочется иметь собственную инфраструктуру. Жизнь к этому подтолкнула, инвестиции делаются. Логично, что и ядерного оружия это тоже касается. Но про макроновскую ядерную эру все равно интересно. Как вы себе представляете его логику? Видит ли президент Макрон, может быть, он не прав вовсе, вот это самое будущее? Это будет то, что вы упоминали, кеннедевские 20-25 ядерных держав и очень сложные отношения между ними, если ты хочешь разговаривать с первыми державами на равных, тебе все равно необходимо иметь этот аргумент. Какая-то такая здесь логика? Что за ядерная эра?
Скажем так, я скептически отношусь к, скажем так, к тем построениям, которые Макрон делал. То есть, скажем так, я не могу, ну, то есть, понятно, я не могу воспринимать серьезное рассуждение человека, который говорит о том, что, чтобы быть свободным, вас должны всех бояться. То есть, вас все должны бояться. То есть, ну, скажем так, есть много вопросов к этой формулировке. Тогда получается, что Ким Чен Ир самый свободный человек, так сказать. Вот. Не уверен я в мудрости, скажем так, такой постановки вопроса. Вот. А опять же, мы возвращаемся к тому, что совершенно понятно, что Европа вот сейчас находится, так сказать, то, что называется, в растерянности, потому что вот да, то, что они как-то считали, что вот, так сказать, Соединенные Штаты им помогут и прикроют их этим, так сказать, зонтиком, и как-то все это будет работать, что вот они видят, что эта конструкция, она, так сказать, рассыпается. Ну, скажем так, еще раз говорю, что вот это из разряда быстрых, простых и неправильных решений. То есть, ну, да, вот, значит, давайте мы чем-нибудь заменим, вот, так сказать, этот зонтик. То есть, на самом деле, то есть, и изначальный зонтик, по большому счету, не работал. Вот. И французский точно не будет работать, потому что там есть, так сказать, у американцев, во всяком случае, была теория по поводу, как их зонтик мог работать. То есть, у них была надежда на то, что их преимущество в арсенале как-то сможет сыграть какую-то роль. Это тоже теория неправильная, но, во всяком случае, она была. У Франции, так сказать, такой теории даже нет и не будет. То есть, и, опять же, здесь другой момент такой, что мы опять же говорим о том, что вот как мы дошли до жизни такой, так сказать, вот, что вот и Россия здесь, и Европа чувствует себя не совсем в безопасности и прочее. И, на мой взгляд, ответ на это как раз в том, что на самом деле никто серьезно безопасностью не занимался. То есть, вот создавали вот эти, так сказать, все, так сказать, ходули в виде, так сказать, зонтиков, там, ракет там таких, ракет других, баз здесь и баз там. Вот. А реально за этим, так сказать, было упущено, так сказать, вот, были упущены какие-то реальные меры, которые вот, сокращение, так сказать, сокращение обычных вооружений. Я всем говорю, так сказать, ну, а вот в чем проблема с демилитаризованной Европой? Вот, если вы представите, да, то есть понятно, что Россия и Европа, так сказать, радикально сокращают свои обычные вооружения и, соответственно, строят свою жизнь как-то вокруг этого. Вот, и есть такие проекты и прочее, но понятно, что, так сказать, это более сложный процесс, чем вот пойти и сказать, что давайте мы теперь будем наращивать свои, так сказать, увеличим количество боеголовок или там чего-то еще. То есть, ну вот, к сожалению, то, что мы видим, это вот люди тянутся к простым решениям. Я думаю, к сожалению, опять же, что этот процесс, он как-то будет идти. Ничего хорошего он никому не принесет. И дай бог, чтобы мы как-то, так сказать, вот вырулили на какую-то более... То есть, избежали каких-то существенных кризисов и вырулили бы в ситуацию, когда какие-то придут лидеры, которые, может быть, задумываются о том, что есть способы решения проблем безопасности, которые не связаны с тем, что вы, так сказать, хвалитесь тем, что вы можете убить там, так сказать, десятки миллионов человек, как Макрон это делал на самом деле. Вот. Ну, вот. Но для этого надо иметь определенную уверенность в себе, надо иметь определенную, так сказать, и амбицию, в том числе, и способность решать какие-то сложные задачи. То есть, ну вот если, так сказать, нынешнее руководство не видит таких в себе сил, ну, значит, вот да, мы идем к какой-то сложной ситуации.
Не хочу оправдывать Макрона, он мне никто, что и поклонник его, я не Денис Катаев, но Макрон действует в контексте, когда Китай наращивает, при Трампе было сказано, что Америка обновит свой арсенал, с российским арсеналом тоже не видно сокращений, Европа хочет подтянуться, что ли. Я понимаю, что вас замучили уже вопросом, применят, не применят, при каких условиях, я вынужден тоже вас об этом спросить, но перед вопросом хочу сказать о важном нашим зрителям и слушателям. Скачайте, пожалуйста, приложение «Медуза», особенно если вы в России, там появился безопасный режим, то есть без фирменного стиля, без логотипа «Медузы», чтобы вы, не опасаясь, могли в общественных местах читать наши издания. К тому же приложение умеет обходить блокировки, это очень важно в России, чтобы у вас был доступ к независимой информации, независимой от государства. Полной независимости быть не может, но тем не менее. Более того, у приложения можно заменить медузовский логотип на другой, опять же, чтобы вы меньше нервничали и сняли дополнительные риски. Уважаемый Павел, про применение. Повторю, понимаю, что часто вас спрашивают, но при каких условиях в этом веке вы видите новое применение атомного оружия? Прежде дважды использовали, да, в боевых целях в Хиросиме и Нагасаки, Соединенные Штаты. Какой сценарий может быть в перспективе, если вы вообще допускаете, что такой сценарий сколько-то вероятен?
Я все-таки, скажем так, не вижу сценариев, при которых ядерное оружие может быть использовано или будет использовано. То есть, поскольку, ну, то есть, опять же, есть много к тому причин. Отчасти, как я говорил, то есть цена вопроса, так сказать, порог, он очень высок. Во многом, я думаю, что сейчас есть уже, так или иначе, есть понимание, что ядерное оружие на самом деле вам ничем не помогает и точно уже не является, так сказать, ничем вам с военной точки зрения не поможет. И это, опять же, мы видели и по войне в Украине в том числе. Вот. И оно, конечно, будет существовать, то есть будут, так сказать, за него держаться, так сказать, нынешние его обладатели. Я все-таки думаю, что удастся предотвратить вот распространение. То есть я не думаю, что мы увидим новые страны-обладательницы. Вот. Ну, вот. То есть, я, наверное, в этом смысле оптимист. Вот. Конечно, сложно в наше время быть оптимистом, но я, тем не менее, опять же, мне кажется, что мы находимся на переломе, но отчасти этот перелом, и вот он связан с тем, что да, мы действительно оказались в кризисе, и в кризисе, в общем, таком серьезном, и не только в смысле ядерного оружия, но и в смысле безопасности более широко. Вот. И да, потребуется время для того, чтобы понять, что мы в этом кризисе оказались отчасти потому, что мы считали, вот, что ядерное оружие – это такая волшебная палочка, которая все делает. Я вижу на самом деле вот ростки, скажем так, вот этого понимания, оно не артикулировано еще в, так сказать, в должной степени, но есть, то есть есть уже понимание, то есть, того, что ядерное оружие не должно быть вообще инструментом чего бы то ни было. Есть вот договор о запрещении ядерного оружия, там на самом деле достаточно большое количество стран, в основном, конечно, с того, что называется глобальным югом. И с другой стороны, надо тоже понимать, что, конечно, ядерное оружие является, ну, таким существенным элементом вот той системы, так сказать, что называется, власти и в международных отношениях. И вот так просто его вытащить оттуда на самом деле сложно. И, то есть, да, это будет процесс болезненный. Мы этот процесс, на мой взгляд, видим. Вот, он может быть, так сказать, весьма болезненным, но тем не менее, мне кажется, что направление, оно есть, и понимание того, что ядерное оружие на самом деле ничего, так сказать, ничего вам не дает, оно будет распространяться.
Спасибо за разговор, за оптимизм отдельное спасибо. Это был Павел Подвиг, эксперт по проблемам разоружения и руководитель проекта «Ядерное вооружение России».
Всего доброго, спасибо вам.
Спасибо всем, кто помогает «Медузе» не закрыться, продолжать работать, то есть жертвуя деньги на то, чтобы редакция существовала. Чтобы не пропустить новые видео, включая ролик Дмитрия Кузнеца, в котором он будет отвечать на мои вопросы. А Дмитрий Кузнец – это знаменитейший военный эксперт нашего издания. Пожалуйста, нажмите колокольчик, лайк, подписка – это тоже все необходимо, комментарии обязательно. Я говорю, конечно, про YouTube, но колокольчик особенно. Еще раз повторяю про безопасный режим в приложении. Если вы находитесь в России, воспользуйтесь. Рисков будет меньше, а главное, тревоги будет меньше. И всего доброго.